Здравствуйте, дорогие друзья! Если вам не доводилось изучать Новый Завет, вас, возможно, удивит, почему 18 и 19 глава книги «Бытие» вообще включены в библейский канон. Эти главы достаточно странно смотрятся в тексте повествования о патриархе Аврааме. А речь в них идет о знаменитом уничтожении Содома и Гоморры. Глава 18 – это довольно длинная глава, в которой Бог сообщает Аврааму о грядущем суде над Содомом и Гоморой. А патриарх вступается за обитателей этих городов. Это, по моему мнению, пример благословенной христианской жизни, жизни в общении с Господом. А в главе 19, посетив Содом и Гоморру вместе с Лотом, мы увидим пример того, что можно назвать пропащей жизнью, пропащей, так как приговор ей уже вынесен. К прискорбию нашему, среди сегодняшних христиан мы можем встретить оба примера – и тех, кто живет благословенной жизнью, и тех, кто живет жизнью пропащей. Есть такие люди, которые сами загубили свою жизнь. Они полностью уклонились от воли Божьей. Я не думаю, что они лишились надежды на спасение, но они бесспорно лишились чего-то еще очень важного. Как говорит апостол Павел, они спасутся, но так как бы из огня. Это из 3 главы 1 послания к Коринфянам, стих 15. А теперь давайте узнаем, что же произошло с патриархом Авраамом. Читаю стихи 1 и 2 из 18 главы. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Авраам к тому времени уже довольно долго жил у дубравы Мамре и был, как мы помним, очень стар. Обратите внимание на проявляемое Авраамом гостеприимство. Та небольшая история про купеческий караван, которую я рассказал вам в предыдущей беседе, по крайней мере, согласуется с фактами, хотя я не знаю, было ли это на самом деле. Но суть в том, что Авраам – человек очень гостеприимный и радушный. Итак, он выбежал навстречу гостям. Стихи 3 и 4. «И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом». Нам показалось бы несколько странным предлагать пришедшим гостям вымыть ноги. Сегодня мы не встречаем гостей такими словами, тем не менее это один из древнейших известных обычаев. Вспомните, как на последней вечере перед Пасхой наш Господь умыл ноги ученикам, и в этом заключался глубочайший духовный смысл. А сейчас Авраам предлагает омыть ноги гостям. Таков был признак подлинного радушия, когда гость входил в дом, ему предлагали разуться и мыли ноги. В те дни люди не снимали свои шапки, они снимали обувь. В наше время мы на Западе поступаем как раз наоборот. Когда вы приходите к кому-то в гости, вы не разуваетесь, зато снимаете шляпу. Я не берусь судить, что из этого правильнее. Лично мне больше импонирует идея снимать обувь. Я считаю, это замечательный обычай. Вы сразу чувствуете себя как дома, если снимете свою обувь, вымоете ноги и расположитесь под тенистым деревом. Без преувеличения, Авраам встречал своих гостей с истинно царским радушием. Итак, он усадил их под тенистым деревом. Читаю стихи 5, 6, 7 и 8. Авраам говорит: «И я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Ну разве это не изысканнейший способ встречать гостей? Авраам приготовил великолепное угощение. Патриарх выбрал молоденького теленка, пастух заколол и разделал его. А повар его поджарил, скажем, на вертеле. Я представляю себе, как они ели телятину на вертеле. Или телячьи отбивные со всеми полагающимися приправами и соусами. А Авраам еще взял масло и молока. Это было настоящее пиршество. Авраам очень радушно принимал своих гостей. Затем мы узнаем, что гости эти были не простые, а самые высокие. В Новом Завете, в 13 главе послания к евреям, в стихе 2 говорится о страннолюбии или об умении принимать незнакомых нам людей. Там сказано, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Одним из этих некоторых был Авраам. Патриарх не знал, каких высоких гостей он на самом деле принимает. Стих 9. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». В те дни не было принято, и даже сегодня на Востоке это не принято, чтобы женщина выходила к гостям, тем более, что гостями были трое мужчин. Но они просто спрашивают о Саре, интересуются, где она и как у нее дела. Стих 10. «И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Я думаю, Сара в этот момент приникла ухом к пологу и вся обратилась вслух. Теперь уже и Авраам, и Сара начинают понимать, что их посетили ангелы. И далее в стихах 11 и 12 мы читаем. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» То есть... Сара засомневалась, «Разве это возможно, чтобы у нас родился сын?» И рассмеялась. Но какой это был смех? Я думаю, что смех Сары можно выразить одной фразой. «То, что вы сказали, слишком хорошо, чтобы быть правдой». И опять же, я уверен, что со многими из вас такое случалось. Иногда Бог бывает так добр к нам, что мы просто смеемся от радости. Происходит нечто такое, что слишком хорошо, чтобы быть правдой. И именно эти чувства выражает смех Сары. Она говорит, «Да это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неужели это может быть со мной?» Теперь проследим за развитием событий. «И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. Сару испугал вопрос Господа, и она пытается скрыть свои чувства. Но правду утаить ей не удается. Путники уходят. У Авраама, жившего в шатре, никаких, так сказать, ворот или дверей не было, поэтому он на прощание пошел провожать гостей несколько дальше, чем до ворот. И вот когда они отошли от дубравы, в которой обитал Авраам, они смогли разглядеть вдали на равнине Содом и Гоморру. Меня, когда я был в Святой Земле, всегда поражало, как далеко там видно в ясный день. Я смог разглядеть Вифлеем из Иерусалима, а находясь на руинах древней Самарии, я видел Иерусалим, Средиземное море и море Галилейское. Гора Ермон была видна почти отовсюду. Это просто поразительно. Итак, Авраам прошел со своими гостями некоторое расстояние, и внизу перед ними открылась равнина с городами Содомом и Гоморрой. В те дни здесь были курортные места, в которых и расположились эти два оживленных и красивых города. Однако Бог уже решил их судьбу. Вот стих 17. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» До этого момента Господь еще не открыл Аврааму, что намерен сделать с Содомом и Гоморрой, а Бог был намерен уничтожить их. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Обратите теперь внимание на причины, по которым Бог не утаит это от Авраама. Об этом мы узнаем из стихов 18 и 19. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Аврааму было уготовано стать весьма значительным человеком, а его влиянию распространится на огромное количество людей, в том числе и на последующие поколения. Ведь, как сказано в стихе 19, он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Вот почему Бог решает: «Нет, я ничего не утаю от Авраама, иначе он не сможет правильно понять меня». Отметим, между прочим, что в доме у патриарха Авраама царили довольно строгие правила, в отличие от Содома и Гоморры, о которых мы читаем в стихах 20 и 21. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Иными словами, Бог говорит Аврааму: «Я знаю, что там творится, но я хочу убедиться в этом на месте». Бог никогда не делает ничего необдуманно или в торопях. И это очень хорошо, что Господь сказал Аврааму о своем намерении разрушить Содом и Гоморру. Иначе Авраам не смог бы правильно понять Бога. Авраам мог бы подумать, что Бог очень деспотичен и жесток, и что он, по всей видимости, не имеет милосердия к своим творениям и не заботится о них. У Авраама могло бы сложиться искаженное и однобокое представление о Боге. Поэтому Бог открывает Аврааму свои намерения. У Авраама теперь есть время все это хорошенько обдумать. То, что Господь все рассказал Аврааму, было полезно также по другой причине. У патриарха были неправильные представления о Боге, неправильные представления о Содоме и Гоморре и еще об очень многих вещах. И это одна из причин, по которым Бог так много разъясняет нам. Есть очень много такого, о чем Господь нам не говорит, но Он рассказал нам вполне достаточно, чтобы даже самый неразумный и заблудший человек не ошибался. Далее в стихе 22 мы узнаем, что «обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Авраам ждет возможности поговорить с Господом. Он собирается заступиться за некоторых жителей Содома и Гоморры. А вот стих 23. «И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Что первое пришло на ум Аврааму? Конечно, в первую очередь он вспомнил про своего племянника Лота. Однажды Авраам уже выручил Лота. И вот теперь Лот снова подвергается опасности. Я убежден, что Авраам уже много раз с грустью задумывался о Лоте и о его отношении к Богу. Но патриарх, по крайней мере, верил, что Лот — один из тех, кто спасен и пользуется Божьим благословением. Авраам спрашивает Бога: «А что же будет с праведниками?» Думаю, Авраам в этот момент полагал, что в Содоме много тех, кто спасен. Он искренне не может понять, почему Бог намерен истребить праведников наравне с нечестивыми. Что за сцена разыгрывается перед нами? Авраам обращается к Господу с такими словами: «Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем?» Авраам начинает с числа в 50 человек. Он говорит Господу: «А если в Содоме найдется 50 праведников, неужели ты уничтожишь весь город, если их будет всего 50 человек?» И в стихе 25 сам же и отвечает: «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Этот вопрос по-прежнему задают многие люди. Разве судья всей земли не должен поступать по справедливости? Ответ на этот вопрос таков. Вся Библия свидетельствует, что судья всей земли всегда поступает правосудно. Что бы ни сделал Бог, это правильно. А если вы думаете, что это неправильно, то дело здесь не в Боге, а в вас и в ваших мыслях. Это вы думаете неправильно. Вы не знаете всех фактов. Вы не знаете всех обстоятельств. Если бы вы знали все это, вы бы поняли, что судья всей земли поступил правильно. Мы можем ошибаться. Он всегда прав. Стих 26. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам задумался, а затем в стихах 27 и 28 мы читаем его ответ. «Вот я решился говорить владыке: я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Другими словами, Авраам говорит: «А если в Содоме найдется всего 45 праведников, пощадишь ли ты город ради 45?» И Бог отвечает патриарху: «Если их будет всего 45 человек, я не уничтожу город». Это немного ободрило патриарха Авраама, и он продолжает допытываться у Господа: «А вдруг их будет всего 40 человек?» Очень интересно, что Бог отвечает: «Пощажу и ради 40». И Авраам продолжает снижать планку. Он спрашивает: «А если всего 30?» Бог отвечает: «Не сделаю, если найдется там 30». Тогда Авраам говорит: «Может быть, найдется там только 20?» Бог отвечает: «Не истреблю ради 20». Авраам уже явно смущен и в последний раз обращается: «Может быть, в Содоме окажется только 10 праведников. Уничтожишь ли ты город, если их будет только 10 человек?» И Бог отвечает: «Если в этом городе найдется 10 праведников, я не уничтожу его». Этот диалог изложен в стихах с 29 по 32, и далее в стихе 33 мы читаем: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место». У нас, конечно же, возникает вопрос: почему Авраам остановился на 10 праведниках и не стал просить дальше? Я объясняю это так. В тот момент Авраам испугался, что Лот не относится к праведникам, и это очень смутило патриарха, поэтому он не стал допытываться дальше. Но теоретически он мог бы снизить цифру до одного человека. Авраам мог бы спросить: «Господи, если в этом городе найдется только один человек, который праведен, тогда истребишь ли ты весь город?» И знаете, что ответил бы Бог? Он бы ответил: «Если в этом городе окажется только один праведник, я просто выведу его из города, потому что я не хочу уничтожать этого праведника вместе с городом». Вы спросите, почему я уверен, что все это было бы именно так? Да потому что именно так все и случилось. В Содоме нашелся всего один праведный человек. Авраам уже не хотел в это верить. И только Бог знал, что этим единственным праведником является племянник Авраама Лот. Бог сказал Лоту: «Уходи из этого города, я не могу его уничтожить, пока ты здесь». Знаете ли вы, что время великих бедствий не может наступить до тех пор, пока в мире существует церковь? Да, друзья мои, времена великой скорби, которые предсказывает Библия, просто не могут начаться, пока на земле есть верующие. Христос принял на себя осуждение, предназначенное тем, кто принимает его спасение, а потому верующие не могут подвергнуться тому осуждению, которое он уже понес на Голгофском кресте. Вот почему бедствия не могут коснуться церкви. Мы скоро обнаружим, что Содом и Гоморра представляют собой образ всего мира в миниатюре. Это отвратительная картина. И в каком состоянии находится сегодня наш мир? Его не отличить от Содома и Гоморры. И ожидающее мир наказание окажется достойным продолжением той картины, которая открывается перед нами в следующей 19 главе книги «Бытие».